Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Маша Калеснікава
і Алексей Карпека. Нашыя тэмы.
У новую расійскую канстытуцыю прапануюць унесці права беларускіх абласей далучацца да Расіі і прызнаваць беларусаў і украінцаў рускімі.
Если вот, ну, не дай бог, конечно, они там захотят какие-то там наши части или части украинские еще присоединять, будет вопрос как.
Где можно купить партию у Беларуси?
У меня есть картинка в голове, у меня есть понимание ситуации, и я хочу ее реализовать.
Голодные бодяжные собаки терроризуют белорусские райцентры.
У нас даже в курятник они залазят, я вам больше скажу. У меня в курятник залезли, вот хорошо, что человек шел, выгнал он их.
Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Падчас штогадовага звароту да федэральнага сходу лідар Расіі Уладзімір Пуцін прапанаваў унесці шэраг паправак у канстытуцыю Расійскай Федэрацыі. Пасля гэтага ў адстаўку быў адпраўлены кабінет міністраў на чале з прэм'ерам Дмітрыем Мядзведзевым.
Згодна з планам Пуціна, у канстытуцыю ўводзіцца новы орган – дзяржаўны савет. Адпаведна, у яго з'яўляецца кіраўнік, то бок сам Пуцін. Роля прэзідэнта паслабляецца, ён проста прызначае новых міністраў і прэм'ераў.
Так, падавалася б, беларусы могуць уздыхнуць з палёгкай, так? Крэмль адчапіўся сваёй ідэі паглыбленай інтэграцыі з нашай краінай і нарэшце будзе займацца сваёй уласнай павесткай, але, кажуць, рускія не здаюцца.
Нават не рускія, а украінцы Расіі. У камісію па зменах канстытуцыі Расіі ўвайшоў Богдан Бяспалька, старшыня грамадскай арганізацыі «Украінцы Расіі». Дык вось, ён прапануе, каб у расійскай канстытуцыі з'явілася норма, паводле якой беларусаў і украінцаў будуць прыраўніваць да рускіх.
Вось цытата, дарэчы. Гэта б дазволіла ў значнай меры вырашыць дэмаграфічную праблему. Маса грамадзян Украіны і Беларусі атрымала б магчымасць прымаць удзел у будаўніцтве і адраджэнні Расіі. Вояк. Да таго ж, гэты Бяспалька марыць, каб у канстытуцыі было замацавана права на уз'яднанне ўсяго рускага міру, то бок, каб любы рэгіён Беларусі і Украіны меў права далучыцца да Расіі, калі захоча.
Ці сапраўды рэальна, што беларусаў могуць прызнаць рускімі, якія наступствы гэта можа мець, разбіраўся наш карэспандэнт Міхась Ільін. Прывітанне, Міхась, як табе перспектыва быць рускім у Расіі?
Прывітанне, перспектыва быць рускім у Расіі. Рускім у Расіі?
Ну, рускім у Расіі, а беларускім у Беларусі. Ну, так же атрымліваецца.
Ну, я ні ў якім разе не буду мяняць свой пашпарт, мне ўсё задавальняе. Маю надзею, што пашпарт мой таксама не зменіцца.
Не, ну я так правільна разумею, што як бы мы беларусы ў Беларусі, але мы, напрыклад, калі хочам быць рускімі, то мы прыязджаем у Расію і там мы з'яўляемся рускімі, правільна? Так хочуць яны зрабіць у канстытуцыі.
Не ведаю, як яны хочуць і як гэта будзе выглядаць, але з таго, што я паразмаўляў з экспертамі, увогуле зараз і без гэтага існуе практыка, згодна з якой грамадзянства Расіі можа атрымаць вельмі лёгка любы жыхар краіны былога СССР, які размаўляе па-руску. Гэта можа заняць некалькі дзён, як мне казаў адзін з расійскіх экспертаў. То бок, гэтая прапанова, ну, неяк, я не ведаю, нешта дзіўнавата гучыць, бо і так у нас уже лёгка гэта атрымаць. Тут больш мне ў гэтай тэме цікавіць менавіта тое, гэта тое, што ў расійскай канстытуцыі прапануюць прапісаць менавіта магчымасць уз'яднання тэрыторыі іншай краіны, менавіта Беларусі і Украіны.
То бок, напрыклад, раптам Магілёўская вобласць самая вырашыць далучыцца да Расіі і такія, напрыклад, тэлефануюць, кажуць, мы хочам стаць часткай вас, а яны кажуць, добро пажаловаць, так?
Так, і прысядуць на некалькі год тых, хто гэта прапануюць, бо гэта ў першую чаргу парушае заканадаўства Рэспублікі Беларусь.
Ох!
Вось. Ну, ўвогуле, я паразмаўляў з некалькімі экспертамі, і вось беларускі эксперт у міжнародным праве і палітычны аглядальнік Дольче Велле Александра Багуслаўская сказала, што фактычна расіяне ў сваёй канстытуцыі могуць ўвогуле там напісаць ўсё, што заўгодна, у прыватнасці тое, што, не ведаю, там земля плоская, напрыклад. Давайте паслухаем, што яна сказала.
Смотрите, в Конституцию они могут написать, по идее, все что угодно. Они могут написать, не знаю, там, что земля плоская, кто ему запретит это делать. Если говорить о примерах истории, то да, был, вот, как я сказала, пример в Германии, когда они в статье Конституции написали, что их Конституция распространяется вот на вот эти земли, и в случае присоединения может действовать и на других землях. И это было, естественно, сделано для того, чтобы потом в будущем объединить Германию, после вот, когда после войны Германия была разъединена. Но тут нужно понимать, что да, и сам факт того, что если они действительно напишут в Конституции России такую норму, эта норма ничего нарушать не будет. То есть международное право не будет нарушать. Они могут тоже ее как-то красиво написать, вот как было в Конституции ФРГ тогда. Но это не значит, что потом это присоединение будет законным. То есть воссоединение Германии осуществлялось на основании международного договора между двумя независимыми государствами ФРГ и ГДР, не на основании нормы Конституции. Так и тут. Если вот, ну, не дай бог, конечно, они там захотят какие-то там наши части или части украинские еще присоединять, будет вопрос, как? Нужен какой-то юридический факт, не одной статьи в Конституции недостаточно. Даже вот если мы посмотрим на Крым, они там пытаются какой-то референдум провести, там сделать так, чтобы типа Крым был независимым, и типа каждое независимое государство захотело войти в состав России. И то, что Россия считает, что это законно и все правильно с точки зрения их Конституции и Устава, это еще не означает, что этот процесс вхождения был законным с точки зрения международного права. Все-таки все международное сообщество считает это агрессией, и это действительно так и есть.
Ну, табок, поводле Богуславской, что бы там ни приняла Россия у своей Конституции, в любом выпадку, без порушения международного права, Беларусь... Россия просто так не забере.
Угу. А что кажуть інші эксперты?
Я размовлял с российским экспертом Кириллом Карацеевым, и он в огуле вельми серьезно до заяв Богдана Беспалько не ставится, бо, по-перше, бо в огуле скептично ставится до самой этой организации, то бок, до этой комиссии по изменам Конституции, бо кажу, что эта комиссия, как и чельцы, ничего не будет вырашать, и все эти пропановы, это такое балабольство, можно сказать. Давайте зараз послухаем его.
Она не имеет никакого значения, потому что, во-первых, она ничего не будет предлагать, то есть она не является субъектом инициативы. Что в нее, что ей предложат обсуждать, мы до сих пор не знаем, потому что нет никакого законопроекта от субъектов инициативы о поправке Конституции, поэтому, в общем, совершенно непонятно ни что мы будем обсуждать, ни что она будет обсуждать. Вот. А она уж точно будет просто проштамповывать то, что ей принесет, видимо, администрация президента, и дальше это пойдет в Государственную Думу Совета Федерации.
То есть пока нам, белорусам, не стоит вот как-то переживать по поводу вот таких вот заявлений?
Я бы сказал, что переживать стоит, но не из-за комиссии, в общем, а из-за того, что сосед по союзному государству, в общем, избирает белорусский путь развития с сохранением одного лица во главе, что, в общем, никогда еще хорошо развитие стран не сказывалось.
Ну, давайте еще послушаем комментар Михаила Пастухова. Это былы суддзя Канстытуцыйнага суда Беларусі. Ён, ну, ўвогуле да ўсіх гэтых заяў таксама ставіцца скептычна і ўвогуле разглядае гэта як такую як палітычную правакацыю, каб на Беларусі пачалі размаўляць пра вось гэтую магчымасць уз'яднацца з Расіяй, як вось з'явіліся пэўныя такія маргінальныя групы ў нас. Давайте паслухаем яго.
На мой взгляд, это содержит покушение на суверенітэт независимых государств. Вот это, по сути, провокационные заявления, которые побуждают ряд неустойчивых граждан обсудить такие варианты и настроить на возможное объединение с Россией и сдачу суверенитета. Вот это, по сути, голоса пятой колонны, которые создают сейчас фон для последующих действий России в рамках внесения поправок в Конституцию. И достойно сожаления то, что состав вот этой комиссии по подготовке изменений и дополнений в Конституцию РФ вошли такие специалисты в кавычках, которые являются коллаборационистами, на мой взгляд, и, по сути, рупором российской политики. Вопрос о самоопределении государств России, Белоруссии и Украины – это вопрос самих граждан самого народа. Никто извне не должен подталкивать граждан к тому или иному решению вопроса. Вот. Поэтому я считаю, что вот эти голоса, которые прозвучали сразу же после начала работы Конституционной комиссии, они носят такой провокационный характер, носят характер зондажа такого, зондажа, и, по сути, являются провокационными. Mm-hmm. Вот, представители официальной власти Беларуси и России, мне представляется, должны как-то отреагировать вот на такие голоса и расценить их как недружественные, провокационные, угрожающие или посягающие на суверенитет страны. Вот. И представители российской власти должны учесть вот этот протест, если он будет сделан, с тем, чтобы не дестабилизировать ситуацию и не допускать таких вот провокационных высказываний.
Ну, то бок, згодна з меркаваннем усіх экспертаў, нічога нам не пагражае. То бок, у нас ёсць свая канстытуцыя, правільна? Мы тут жывем па сваіх правілах, а тое, што яны там у сябе выдумляюць, ну, як бы хай выдумляюць.
Так, але гэта ўсё роўна пэўная інфармацыйная вайна і працяг, так што ўвогуле ўсе эксперты кажуць, менавіта беларускія эксперты, два з якіх я пагутарыў, кажуць, што ўсё ж такі хацелася б пачуць ад беларускага афіцыйнага боку нейкую рэакцыю на вось такія вось заявы.
Але яе няма,
пакуль што.
Ну, спадзяемся, што будзе. Гэта быў наш карэспандэнт Міхась Селін. Дзякую, Міхась. Ну, а мы працягваем наш Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. Александра Сасновіч у панядзелак не змагла стартаваць на Australian Open з-за праліўнога дажджу. Паядынак беларускай тэнісісткі з бельгійкай Грыт Мінен быў перанесены на аўторак. На адкрытым чэмпіянаце Аўстраліі Беларусь прадстаўляюць таксама Арына Сабаленка, Ілля Івашка і Ягор Герасімаў. Футбалісты мінскага «Дынама» згуляюць з піцерскім «Зенітам». Спарынг пройдзе на трэніровачным зборы ў Турцыі ў лютым. У гэтую краіну «Дынамаўцы» прыляцяць праз 3 дні, а пакуль яны рыхтуюцца да сезона ў Сочы. Біятланістка Дар'я Блашко, якая раней выступала за Беларусь, а цяпер за Украіну, стала лепшым стралком Кубка свету. Яна адчольвае спіс снайпераў з 91% патрапленняў. У першай дваццатцы тры кітаянкі, якіх трэніруе Дар'я Домрачева. Найлепшая з беларусак Ірына Крыўко мае 85%. Дарэчы, на пятым этапе Кубка свету ў Рупольдынгу беларускія біятланісты зноў не трапілі на п'едэстал. Шосты этап стартуе у Паклюцы 23 студзеня. Хакеіст мінскага «Дынама» Вячаслаў Грэцкі закінуў сваю першую шайбу ў КХЛ. Цікава, што здарылася гэта не ў чэмпіянаце, а ў паўфінале матча «Зорак лігі». Каманда дывізіёна Тарасава, за якую гуляў Грэцкі, выйграла ў зборнай дывізіёна Харламава 8-6. Шайба Грэцкага атрымалася кур'ёзнай. Брамнік Якуб Коварш прайграў у кідванні і не паспеў вярнуцца ў браму. Беларус адправіў шайбу ў сетку без перашкодаў. Конор Макгрегор зарабіў $78 мільёнаў за бой з амерыканцам Дональдам Сероне. Ён прайшоў у нядзелю ў Лас-Вегасе. Макгрегор разабраўся з сапернікам за 40 секунд. Атрымліваецца, што за кожную секунду бою ён зарабіў амаль $2 мільёны. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У 2020 годзе беларусаў чакаюць чарговыя прэзідэнцкія выбары. І днямі аб сваім намеры балатавацца кандыдатам у прэзідэнты заявіў новы лідар беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады Сергей Чэрачынь.
Прадпрымальнік Сергей Чэрачынь перайшоў з праўладнай камуністычнай партыі Беларусі ў апазіцыйную партыю Беларуская сацыял-дэмакратычная грамада ў студзені 2018 года. І ўжо ў ліпені таго ж года быў прызначаны першым намеснікам тагачаснага старшыні партыі Станіслава Шушкевіча.
Дык што стаіць за рэзкай зменай такіх вось палітычных прыярытэтаў прадпрымальніка і навошта яму апазіцыйная партыя, а яшчэ ці стане Сергей Чэрачынь новым спарынг-партнёрам Александра Лукашэнкі на выбарах, на гэта іншае пытанне. Сергей Чэрачынь распавёў у размове са Змітром Лукашком. Давайте паслухаем.
Дар Сергей, а вы сур'ёзны прадпрымальнік?
Я считаю, что я предприниматель среднего уровня.
Я разумею, что у предпринимальников, у бизнесменов там как бы не лічыцца таким, там, як это правильно сказать, ну не пытаются у них особливо про гроши, да. Ну тым не менш, вот ёсць же, вы ж складаете некие декларации, вот кольки вы декларуете, які у вас прибыток?
Ну за 2019 год это порядка 100 тысяч белорусских рублей.
Это 50 тысяч долларов
приблизно. 50 тысяч долларов это небольшая, не маленькая сумма, которая была задекларирована.
Ну, это отрымливается, да, ну, таки нормальный прибыток, средний. Ты мне видишь, вот еще одно питание. Вот, а вы шмат, ну, то есть, вы же белорусский бизнесмен.
Конечно.
И сярод белорусских бизнесменов, предпринимальников, вот такого вашего уровня, ну, а может быть, и вышейшего, шмат сябров маете?
Конечно. Мы общаемся, да, в достаточно широком коллективе.
Я до чего это пытаюсь? Вот, в принципе, я б не сказал, что я ведаю шмат бизнесменов, ці прадпрымальнікаў, якія актыўнічалі б у политичным житті нашей краины, принамсі. Чому? Вот вы можете патлумачыць, як человек, які ведае і той бок життя, і гэты бок життя?
Ну, конечно. В первую очередь, бизнес-процессы отвлекают достаточно большой кусок времени, то есть необходимо уделять вопросом, чтобы получить определенный результат. Чем больше работаешь, тем больше зарабатываешь, тем больше получается уделить времени на строительство организаций, компаний, группы, холдингов. И уделять время политическим вопросам у нас в Беларуси, во-первых, это достаточно опасно. Все прекрасно знают, за 25 лет сложилась определенная ситуация у нас в стране, и поэтому это сложно. И в этой ситуации люди, конечно, кто из бизнеса, кто имеет определенную активную позицию свою и занят в бизнес-процессах, он не уделяет внимания политическим, общественно-гражданским моментам. Но я такой человек, и изначально мне еще со студенческих лет было не безразлично своя гражданская позиция, и вот поэтому, то есть по этой причине я вот сейчас в тех процессах, которых вы видите.
Ведаете, ну, я не могу похвалиться, что я уже так шмат бизнесменов там ведаю близко, как яны делились со мной своими там секретами и переживаниями, да, прикладу. Тем не меньше, я не один раз чу про то, что, ну, есть рызыка, коли ты там недзе политично проявишь свою позицию, типа, трымаешь там некую политичную структуру, типа, политика особенно, ти финансами, ти там некими заявами. Ну, финансами, худшее за все, что еще от бизнесмена, треба политичным структурам.
Да, в основном так.
Тем больше, коли сам некуды вот полезешь, то рызыкуешь стратить свой бизнес. Отожмуть. Ну, ти створить такие умовы, что сам отдаси кому-нибудь. Я уже не кажу про расповеды тех, кто, кому довелось посидеть у американцы, которые рассказывают про то, что там вельми шмат разных бизнесменов сидеть. Хтось за неуплату податков, хтось еще по разных причинах. Ну, как бы не мед, скажем так, житё предпринимальника в нашей краине. А вы что, не боитесь? Ти, у вас есть такая добрая крыша, что вы так спокойно рызыкуете бизнесом?
Нет, на сегодняшний момент я прекрасно понимал, чем мне придется заниматься и чем я хочу заниматься. Поэтому это не было спонтанное решение, а это был определенный просчет. На сегодняшний момент компании, в которых я состоял, я либо продал, либо делегировал свои полномочия другим лицам. Соответственно, на сегодняшний момент я практически на 80% уделяю своего времени как раз-таки общественно-политическим вопросам. И процентов на 20 я могу участвовать в каких-то общих стратегических вопросах по планированию дальнейшего развития организации. Поэтому, по сути, на сегодняшний момент у меня есть пару организаций, где я являюсь учредителем и директором, и несколько организаций, которых я самостоятельно отправил на ликвидацию.
Все ж таки, вот вы як бизнесмен, а бизнесмены умеють і пролічувати усі варіанти, там, як укладання грошей, так і розвиття бізнесу. Ви от коли прийняли для себе таке рішення, що треба мені от, як би там, може бути, у політику окунутися з головою, як ви вибирали політичну структуру? Що от в ОГП не пойду, там Лебедька надто плотно сидить, там, говори правду, тут Дмитрова не сковырнеш. А вот Шушкевич, ну, человек уже в годах.
Нет, абсолютно не так. Станислава Станиславовича нас познакомил. Станислава Станиславовича общий друг. Мы хорошо общались. То есть мы хорошо общались, мы нашли общие точки, мы нашли общее понимание. Изначально не было такого разделения, вот что там плохо, там Лебедька, там Дмитриев. Абсолютно не так. Изначально хотелось реализоваться. Изначально хотелось поддержать ту команду, которая готова для определенных действий на благо нашей Родины. И поэтому я оценивал с точки зрения какой-то информационной ленты, оценивал с точки зрения рекомендаций друзей и товарищей. Хотя, я повторюсь, что друзья и товарищи, они не задействованы в общественно-политической жизни, и они не могли дать компетентную рекомендацию. Соответственно, путем общение и путем каких-то контактов в конечном итоге я познакомился с Станиславом Станиславовичем и возглавил партию «Громада».
А чему вы не вырашили зарабить политичную карьеру у коммунистичной партии? Вот с вашими-то амбициями обошли бы всех там этих...
Да, я, наверное, повторюсь, у меня было несколько интересных инициатив, которые должны были принести определенный результат, социальный капитал среди населения для коммунистической партии, но после общения с, получается, заместитель председателя коммунистической партии с Атамановым, я понял, что реализации абсолютно никакой не будет, и даже если я самостоятельно захочу под лозунгами или там, с флагом коммунистической партии что-то сделать, мне просто это не дадут.
Провернули бы операцию, как вы бизнесмены любите, организовали, провели бы там этот внутренний рейдерский захоп улады.
Я очень отношусь с определенным уважением к старшему поколению, и я считаю, что люди, которые стояли у истоков, которые сделали достаточно много для организации, пусть сделали неправильно, но тем не менее коммунистическая партия и руководство этой организации, оно сформировалось достаточно давно, и люди много работали. Ну, понятно, что у каждого своя правда. Кто-то делает хорошо, кто-то плохо. Мы можем судить со своей стороны это с другой точки зрения. Но, тем не менее, политика – это процесс нахождения консенсуса. Это тот процесс, когда необходимо договариваться и решать проблематику совместно за круглым столом. Рейдерский захват – это хорошо. Но, наверное, больше это для коммерческого сектора. Если мы занимаемся сейчас политическими вопросами и хотим в дальнейшем не осуществить рейдерский захват страны, а сделать так, чтобы... Потому что в рейдерском захвате всегда есть две стороны. Это проигравшая и потерпевшая. То есть, это определенный коллектив, это люди. И вторая сторона, которая получила свой определенный профит. Вот мне бы хотелось, чтобы путем политических переговоров и процессов не было проигравшей стороны, чтобы мы получили определенный продукт, который бы устраивал всех. И вот с такой позиции на сегодняшний момент я работаю.
Я думаю, для вас не будет секретом, коли уже не пошли, но то, может быть, там пойдут, ну, может, уже были, там, чули, не ведаю, там, разные там канспіралагічныя версіі наконт таго, што палітык апазіцыйны Сергей Чэрычань это праект ці там КДБ, ці адміністрацыі прэзідэнта, і от спецыяльна яго сюды накіравалі, каб стварыць такого, можа быць, спарынг-партнёра Лукашэнку новага замест Гайдукевіча на будучых выбарах. Кто ваш куратор?
Ну, с учетом того, что в информационной ленте, опять же, с момента, когда я пошел в коммунистическую партию, было и со стороны коммунистической партии достаточно много, я считаю, что негатива в мою сторону. И изначально я человек, который преследует, ну, если можно сказать так, преследует свои непосредственно интересы. Не в формате, что я вот хочу что-то получить для себя. То есть, у меня есть картинка в голове, у меня есть понимание ситуации, и я хочу ее реализовать. Поддержка. Если бы у меня какая-то была поддержка, это, наверное, было бы хорошо. Я справился там с определенными этапами не там, за 4 года, там, не за 6 лет. То есть, я сделал бы это гораздо быстрее. В данной ситуации... Хорошо, это плохо, да, то есть у меня нету ни финансовой поддержки со стороны, у меня нету никаких либо там кураторов, которые бы могли что-то подсказывать и каким-то образом участвовать в том, что я делаю. Поэтому я планомерно именно по своей задаче, по своим мыслям, по своим этапам иду к своей цели. И та команда, которая сейчас уже мной сформирована и которая меня поддерживает, она тоже идет со мной. Мне это нравится, то есть и мне нравится то, что я являюсь независимым кандидатом, то, что я являюсь независимым человеком, не финансово, не, я не знаю, там, по каким-то административным ресурсам. Я делаю то, что я считаю правильным. И люди, которые меня поддерживают, они тоже считают, что это правильно. Да? То есть мы собираемся, мы обсуждаем какие-то вопросы, мы приходим к какому-то консенсусу. И с этим консенсусом мы идем дальше. И вот в моем понимании это правильно. Когда есть стороннее воздействие на кандидата, то как происходит во всем мире, само собой, что на постсоветском пространстве, это вносит определенный дисбаланс даже вот в мировоззрение самого человека. Потому что есть различные социальные слои, есть разница в поколениях. И когда есть вот эта профессиональная деформация у тех людей, которые находятся очень давно у каких-то процессов, ну, в политических, я не знаю, там, административных, люди действуют по шаблонам. То есть мы сейчас не действуем по шаблонам. Мы разрабатываем свою картину и пытаемся ее реализовать. Поэтому в моем понимании вот то, что мы делаем и как мы делаем, это только плюс, это то, чего еще не было. Но это моя точка зрения и моя позиция. Шоу-биз.
Шоу-биз. Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхай Сілін. 95 заявак на удзел у нацыянальным адборы на Еўрабачанне 2020 атрымала Белтэлерадыёкампанія. Телеграм-канал ANT News паведамляе, што сярод прэтэндэнтаў сёлета як пачаткоўцы, так і вядомыя артысты. У іх ліку Алексей Грос, Віталь Варанко, Анжаліка Пушнова, Жанет, група Аура. Сёлета Белтэлерадыёкампанія адмовілася ад публічнага праслухоўвання ўсіх артыстаў, якія падалі заяўкі. Адмысловая фокус-група праслухоўвае дасла планы запісы кандыдатаў на паездку ў Роттэрдам і адбярэ для жывога выступу толькі тых, чые песні гучаць сучасна і адпавядаюць фармату конкурсу. Такая практыка распаўсюджана ў многіх краінах, якія дасылаюць сваіх выканаўцаў на Еўрабачанне. 22 студзеня будзе апублікаваны спіс удзельнікаў жывога праслухоўвання, якое пройдзе ў Белтэлерадыёкампаніі 27 студзеня. Падчас яго яшчэ адна фокус-група абярэ не больш за 12 фіналістаў нацыянальнага адбору. Прадстаўнік Беларусі на Еўрабачанне будзе абраны ў жывым эфіры цягам галасавання журы і тэлегледачоў да 6 сакавіка. Еўрабачанне 2020 пройдзе ў Роттэрдаме з 12 па 16 траўня. Гільда акцёраў ЗША раздала свае прэміі. Прыз у номінацыі «Лепшы акцёрскі склад» атрымаў фільм «Пон Джун Хо. Паразіты». Як адзначае Верыці, замежная стужка перамагае ў гэтай катэгорыі ўпершыню. Лепшым акцёрам быў прызнаны Хоакін Фэнікс за ролю ў фільме «Джокер». У сваёй прамове ён выказаў падзяку свайму любімаму акцёру Хіту Леджару. Прэмія за лепшую жаночую ролю прысудзілі Рэне Зельвегер за ролю ў баёпіку «Джузі». У тэлевізійнай галіне галоўны прыз за лепшы акцёрскі ансамбль ў драматычным серыяле дастаўся «Кароне». У аналагічнай камедыйнай намінацыі перамагла «Дзіўная місіс Мэйзел». Акрамя таго, Роберт Де Ніра быў узнагараваны прэміяй за пажыццёвыя дасягненні. У Мінску 19 студзеня памёр беларускі музыка, гітарыст гурта «Ляпіс Трубецкой» Руслан Уладыка. Улетку легендарнага гітарыста збілі ў Мінску. Ён паўгады праляжаў у коме і памёр 19 студзеня а 6 раніцы, не прыходзячы ў прытомнасць. Руслан Уладыка нарадзіўся 12 ліпеня 1972 году. Ён быў адным з тых, хто ў канцы 80-х стварыў гурт «Ляпіс Трубецкой». Руслан прайшоў шлях ляпісаў ад самага пачатку да канца. Іграў усе песні гурта – ад АУ да «Войнаў света». Ён быў сціплым чалавекам і любіў размаўляць пра гітары і не любіў пра палітыку. Ад фанатаў ён атрымаў мянушку «Пан Руслан». Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Галодныя бадзяжныя сабакі тэрарызуюць беларускія райцэнтры. То бок пужаюць дзяцей і дарослых, нападаюць на кур, якіх трымаюць жыхары мястэчку.
Аднак вырашыць сітуацыю не атрымліваецца. Жыллёва-камунальная гаспадарка і гарсавет перакідваюць скаргі адно аднаму. І хто мусіць займацца вырашэннем праблемы, не заўсёды зразумела.
Дык адкуль усё ж бяруцца гэтыя бадзяжныя сабакі і што рабіць, калі зграі пужаюць людзей, разбіраўся наш карэспандэнт Раман Васюковіч.
Жыхары самага маленькага беларускага райцэнтра Дзесны Віцебскай вобласці пакутуюць ад бадзяжных сабак, якія бегаюць па горадзе. Галодныя сабакі пужаюць дзяцей. Яны горшыя за ваўкоў, бо нічога не баяцца, а лезуць наўпрост на падворкі жыхароў і душаць курэй і гусей.
Даже прывяду пример 6 числа, збегаюць к нам шоу чалавек, і у нас даже в курятнік они залазят, я вам больше скажу. У меня в курятнік залезли, вот хорошо, что человек шоу выгнал он их. Во дворах гоняют, у меня вот в изгородке стоят они. Ходят. Они не ходят по улице. Две собаки, именно вот две собаки, вот этих вот сейчас, ну, как ко мне залазили. А так здесь ходят вообще самовольно, и дети ходят в школу, и толку никогда никакого нет.
У Дзесне нам рассказывают, что собак никто не отловливает уже больше за год. Бадяжные живелы приходят у город с новокольных весок. Жихары переезжают у городские кватеры, а собак покидают одних. А ты, у свою чергу, дичают. У Дзесненским горвоконками Еврораду отказали, что проблема с бадяжными собаками перебольшена. Чиновники запевнивают, что у городе працует служба по отлове живел. Старшиня Дзесненского горвоконкама Евген Баран рассказывает Еврораду, что собачек с граю у городе не бачил.
В городе стаи собак, если бы я видел, естественно, я бы сам бы меры какие-то принимал. У нас может быть такие случаи, когда люди переезжают куда-то в другую местность и оставляют собак. Вот сегодня, в частности, есть такой случай, вот уже в этом году, ну, не в прошлом. Вот люди уехали, а своих питомцев оставили.
У ЖКГ Дзесны з мясцовымі жыхарамі таксама не пагаджаюцца і гавораць, што рэгулярна робяць адлоў жывёл. Камунальнікі распавялі Еўрарадыё, што не ўсё так катастрафічна ў іх горадзе.
Не, ну как бы собакі, они собакі, і они просто есть такая праблема, но я б не сказал бы, што они сворамі здесь ходзяць. І мы рэгулярна как бы производзім адлоў собак. Вот, но я не знаю, это ж собакі, они так просто іх, тут тоже спецыфіка свая есть.
Проблема бадяжных собак актуальна не только у Десне. Летась у Полоцку ротвейлер напал на пенсионерку. Жыхары города тады потрабовали отстрелять бездомных живел, а коммунальники отказали, что у Полоцку нема специального отрада по отлове, и этой проблемой занимаются коммунальники. Палачанин Алексей в свою чергу расповедает, что за несколько месяцев ситуация крыху изменилась. Собак на улицах города стало меньше. Жыхары Слуцка так само покутывали от бадяжных собак. Горожане рассказывали Еврорадио, что имкнулись обыходить один из районов города, бо жывёлы нападалі на дзяцей. Што праўда, і тут бадзяжных сабак бачылі не ўсе. Мясцовыя чыноўнікі гаварылі, што іх у горадзе не шмат, а людзі проста перабольшваюць. Цяпер жыхары адной з вуліц Слуцка распавялі Еўрарадыё, што больш сабак у іх раёне не было.
Сразу же, да, там ЖКХ, ну, в общем, прошла вот этот рейд, их всех в городе. Ну, они, знаете, бездомныя сабакі, всё равно, сколько бы іх не
ліквідували, все одно не будуть бігати.
Отримлюється, що шмат де чиновники дають ради і вирішають ситуацію з бездомними живелами. Сподіваємося, що і у Дісні граждане здолюють з ними порозуміться. Роман Васюкович, служба інформації Єврорадіо.
Еврорадио.фм. Гэта была праграма «Еўразум» на Еўрарадыё. Для вас сёння працавалі Маша Калеснікава
і Алексей Карпека.
Заставайцеся з намі.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.